говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 22 мая в 17 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова 22 мая в 17 часов в Толстовском центре на Пятницкой, 12, проезд до станции метро Новокузнецкая. А билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73. Выставка-ярмарка в рамках 24-го Международного православного фестиваля «Артас» пройдет с 1 по 6 июня в Московском парке «Сокольники». Мероприятие объединит крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, а также из стран СНГ. Всего ожидается около 200 участников. Здесь можно будет приобрести иконы и новинки православных издательств, ювелирные изделия и церковную утварь, заказать церковные требы. Гостей «Артаса» ждет большой ассортимент свежих продуктов от монастырских и фермерских хозяйств, а также товары для здоровья, одежда из экологичных материалов, изделия народных промыслов. Как отмечают организаторы, «Артас» пройдет с учетом всех противоэпидемических требований. Павильон будет оборудован санитайзерами, а все участники и персонал будут работать в масках и перчатках. Гостям также рекомендовано носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Выставка-ярмарка будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», адрес павильона 5-й лучевой просек 5А, строение 4, с 1 по 6 июня. Время работы с 11 до 19, а 6 июня до 17 часов.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-959-39. Сегодня мне хочется всех наших слушателей поздравить с днем рождения государя, царя-мученика Николая Александровича. Я знаю, что среди тех, кто сидит сегодня у приемников радио «Радонеж», очень много православных людей, с которыми мы вместе много лет, в 90-е годы, вместе шли крестным ходом с иконами государя, царской семьи, Пресвятой Богородицы и молились, надеялись, ждали прославления святых царственных мучеников. 19 мая – это для нас особенный день. Это день, кстати, Иова Многострадального. Я родился в день Иова Многострадального, и мне предназначено страдать. Так пророчески сказал святой царь-мученик Николай Александрович Столыпину Петру Аркадьевичу, когда он его убеждал в том, что все будет хорошо, все с Божьей помощью устроится, но государь видел, что происходит в России, видел духовное состояние народа, и поэтому не зря произнес и такие слова: «Я имею больше, чем предчувствие, полную уверенность, что я предопределен ужасным испытанием и не получу награды здесь, на земле. Быть может, нужна искупительная жертва, чтобы спасти Россию. Я буду этой жертвой, да свершится воля Господня. Для России, для ее счастья, готов отдать и трон, и жизнь». Это из писем государя-императора Николая Александровича. Но он отдал не только свою жизнь, не только трон. Они взошли на свою Голгофу, на свой крест, вместе с горячо любимыми детьми, вошли вместе с государыней Александрой Федоровной. Это великий святой Церкви Христовой 20-го столетия. И не случайно наш старец великий Николай Гурьянов говорил, протоиерей Николай Гурьянов говорил: «Кто не любит царей России, тот не любит Бога. Нужно молиться царю, чтобы не было войны», — говорил отец Николай. А архимандрит Петр Кучер, которого мы вспоминали из Боголюбова, он ветеран Великой Отечественной войны, недавно мы его вспоминали в прошлом году, он говорил, что русская земля не знает высшего христианского подвига и жертвенной любви, чем те, которые проявил наш царь-мученик. Нет еще понимания сущности подвига царя Николая, говорил в нашем народе, говорил отец Петр. И вот, братья и сестры, мы сегодня записали передачу, а сегодня со мной в студии наш друг Виктор Николаевич Николаев, постоянный, ведь, наверное, мы на радио «Радонеж» в эфире уже больше 20 лет, это точно.
Почти, да.
Нет, мне кажется, с конца 90-х это точно, с 97-го, 98-го. Да, Виктор Николаевич Николаев, писатель, автор книг «Живой помощи Вышнего», «Записки афганца», «Из рода в род», «Без отцовщины», «Время подумать о главном», «Шамардинские записки». Сегодня мы с Виктором познакомились с Беляной Живкович. Это замечательная сербская писательница. Она привезла, сопровождала в Россию икону чудотворную, написанную в Сербии, царя-мученика Николая Александровича. Но об этом вы услышите в наших передачах. Я только скажу, что икона находится сегодня в Александро-Невской лавре. И перед ней будет завтра, в день рождения государя, совершаться молитва. И будет, кстати, петь за богослужением. Вы тоже слышали не раз в наших передачах Ирину Валентиновну Болдышеву. Это хор Иоанна Дамаскина, детско-юношеский хор при храме Владимирской иконы Матери Божией Санкт-Петербурга. А я никогда не забуду, как мы встретились с ними в 2008 году в Екатеринбурге, в храме на Крови, и дети пели величание перед чудотворной иконой Федоровской, иконой Пресвятой Богородицы, детский хор. Да, ну а сегодня нам придется говорить о многом и о вещах не очень радостных. Вот, Виктор, мы посвящали когда-то на Радонеже передачи культурной, и как бы сегодня сказали, культурной политики святого царя-мученика, который любил не только, ценил высокое искусство классическое, но очень любил и народную русскую песню, народную культуру. Он очень ценил Плевицкую, ее песни «Дёшка», вот ее называли. И вот сегодня мы, к сожалению, братья и сестры, должны вспомнить трагедию, которая произошла недавно. А Виктор Николаевич, он выступает часто не только в университетах, не только выступает в воинских частях со своими лекциями, беседами, но Виктор Николаев выступает и в зонах, и в колониях детских. Я скажу тебе, Витя, я вот не знаю, кто еще из нас, редкие батюшки, могут найти правильную интонацию для разговора, ну, скажем, с этими людьми в этих условиях, когда они чувствуют себя заключенными на свободе. И поэтому мне хотелось бы услышать твое мнение и о событиях в Казани, и о том, что происходит с нашей молодежью.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. То, что я скажу, оно для вас принципиально новым не будет. Мы на радио с Виктором говорим об этом давно, говорим откровенно. И то, что случилось в Казани, оно при всей скорбности этой ситуации, просто прошу меня понять правильно, оно просто должно было случиться.
Не могло не случиться.
Оно не могло не случиться. Поэтому, если сейчас принципиально не изменить политику нравственную в стране по воспитанию молодежи, ее, в общем, почти нет, этой политики. Знаете, у нас воспитание на уровне большого сбора молодежи, на уровне стадионов, какие-то у нас мероприятия такие проходят, где выступают музыкальные группы. Сегодняшнюю молодежь музыкальной группы не взять. Я когда встречаюсь, начиная от МГУ и заканчивая зоной, то молодежь хочет уже другого общения. И только другим ее можно как-то привлечь, чтобы она начала понимать то, что происходит на самом деле.
Затронуть,
да. Вы знаете, когда минут через пять зал затихает, там, начиная от 50 и заканчивая 400 человеками молодых людей, и когда говоришь о жизни... Вот когда начинается встреча, я всегда им говорю, вот давайте поговорим просто о жизни. Это не лекция, это не доклад. Вот я вижу, тут в зале сидят молодые люди, которым, 18-25 лет. Давайте с вами поговорим как со взрослыми, как будто вам лет 35-40. У вас впереди очень красивая, интересная и ответственная жизнь. И знаете, им это нравится, вот такая форма общения.
Когда к ним серьезно
относятся. Когда к ним серьезно относятся, когда с ними разговаривают, как с людьми, от которых зависит положение в стране. Это не то, что даже и в семье в том числе. Но если все хорошо в семье, то оно все будет хорошо и в стране. Вот мы нередко с тобой произносим такую фразу из моей книги. Знаешь, вот говорят, идентичное натуральному. Виктор, мы с тобой выросли в большей степени на натуральном. Мы выросли на натуральных музыкальных группах. Самоцветы, Песняры, Сябры, Веселые ребята. Там был высокий уровень интеллектуальных слов и очень красивая мелодия.
Ну, Пахмутовая песня, это...
Да, это шедевр просто. Это реальный шедевр, воспитательный. И патриотический, и воспитательный. И поэтому, когда вот эти песни слушаешь, там не надо никаких глупых подтанцовок. Откуда вообще взялись подтанцовки, как мне сказал один режиссер? Когда слушать нечего, тогда берут и включают вот эти подтанцовки, чтобы хоть как-то создать иллюзию значимости того, что изображается. И поэтому, когда идет идентичное натуральному, как сегодня вот небезызвестную начинают поднимать, чуть ли не на щит и показывать новую так называемую певицу Манишку, Манижа вот это. Вы знаете, мне сказал однажды наш уважаемый Владимир Заманский,
Владимир Петрович, любимый народный артист. Ветеран Великой Отечественной. Да.
Он говорит, понимаешь, настоящая культура начинается с запретов. С запретов на хамство, на цинизм, на сквернословие. Она начинается с запретов на осквернение истории, на осквернение семьи. Вот когда вот это начинается, запреты на это, тогда начинается настоящая культура в семье. Поэтому вот это сегодня и появляется такого рода певички, которые действительно являются, в каким-то образом, они раскручивают вот эту пошлость. Сегодня можно услышать сквернословие на федеральных каналах, на КВНе. Потому что я бы, допустим, сегодняшний КВН вообще расшифровал как клуб рождения нравов. Сегодня могут там допускать абсолютно все. Там могут слетать с языка отвратительно пошлые высказывания, каких немало. Вот помнишь, нам в советское время приводили такое понятие, нам пытались навязать, и мы в это верили, кстати. Есть те, которые верят по сей день, что человек произошел от обезьяны. А вот когда смотришь на современных певцов, так называемых, как на вот эту певичку Манижу, знаете, что я вам советую, уважаемые радиослушатели? Когда вы смотрите подобные вещи, вы выключаете звук. И посмотрите на это без звука.
Ведь, прости, мне приходилось, я тебя перебью, в этой передаче говорить, в наших передачах предыдущих. И дело в том, что даже Валентина Матвиенко, Совет Федерации, она должна была обратиться по запросу членам Совета Федерации, общественных организаций, чтобы провели расследование, кто эту так называемую певицу протащил с композицией «Русская женщина». Да, и заключение экспертов. В музыкальном клипе Манижа на песню «Russian Woman», то есть «Русская женщина», имеет место многократное эпатирующее безобразное гримасничание. В частности, речь идет о будто бы комичном, но в действительности более чем странном выпучивании глаз. Кроме того, имеет место многочисленные намеренные и явно неадекватные ужимки и гримасы, которые совершенно не свойственны русским женщинам и которые не имеют никаких оснований быть приписанным русским женщинам, даже в шутку. Более того, эти ужимки и гримасы создают явные аллюзии с образами умственно неполноценных, явно ненормальных лиц с признаками психических и поведенческих отклонений, отмечается в этом документе. Для лиц, знающих русскую культуру и уважительно относящихся к русской культуре, совершенно очевидно, что русским женщинам не свойственно и не может быть приписано безвкусица и неряшливость в одежде, развязное поведение как неотъемлемая часть дескриптивной, характерный признак. Вот такое заключение. И народ, непонятно вообще, кто, как это Первый канал,
федеральный
канал, не просто якобы
государственный
канал. Народ проголосовал за всю эту пошлость, ужас, издевательство над русской женщиной. Но почему сейчас, как мне сказали сегодня, последние несколько дней, по всем каналам, и по первым в том числе, ее раскручивают, как говорят, представляют как событие великую певицу и представляют как событие ее выступление позорище, издевательское над русскими женщинами, над Россией, на так называемом Евровидении. Ведь, а мы с тобой не раз же говорили, что вообще Евровидение, после того, как там это бородатое чудовище выступило, как его там, не помню, уже называл.
Нечто.
Да, в женском платье. Вообще там русским певцам и певицам вообще делать нечего. И
они, вот они должны просто, даже им надо не запретить, они должны сами отказаться там участвовать.
И вот вопрос, почему наши федеральные каналы, мы приняли поправки в Конституцию о защите традиционных ценностей, почему наши федеральные каналы, а я ведь, прости, скажу сразу почему, да потому что деньги решают все. Первый канал вложил, как они говорят, бабки, бабло в это, и поэтому они будут раскручивать это уродство, несмотря на возмущение большей части нашего общества, народа.
Вот смотри, мы очень часто по телевидению можем услышать такую фразу: «Опасные продукты, они непригодные для употребления». Но знаете, сегодняшняя культура и вот эта певичка — это тоже опасные продукты.
Ну, для молодежи вообще опасные.
Это самые настоящие отравляющие продукты. Ну, так, условно говоря. Потому что, когда вот этим наша молодежь питается, мои внучки, например, вот я уже не беру там в общем, а вообще наша молодежь, и когда, вы знаете, в возрасте 10-15 лет сегодняшнюю молодежь так легко сбить с толку, она настолько не разбирающаяся во всем. И когда вот это видят, они, конечно, это воспринимают, как действительно этому начинают подражать. Вот знаешь, вот есть такая фраза у людей, которые занимаются очень серьезным виноделием, они говорят, вот забродившее вино. А вот это и есть забродившее вино, которое, потому что сегодняшнюю молодежь, ее надо настолько грамотно, скрупулезно и терпеливо выращивать, воспитывать. Вот знаешь, как выращивают хороший хлеб. Вот настоящий хороший хлеб, настоящие продукты, настоящий виноград.
С любовью.
С любовью, с терпением.
С вниманием,
да. Когда если вдруг какой-то там заморозки, виноградники все накрывают, как вот, допустим, заморозки с нашей молодежью, с нашей культурой. Но это же пропалывается. Это же поливается благодатной водой для того, чтобы вот этот продукт рос и из себя представлял настоящие великие вкусовые качества. Я условно говорю просто.
Ну да, да.
Вот. Поэтому, когда мы этого себе не вот это не учитываем, тогда, наверное, вот это и подается. Знаешь, сегодня еще говорят, я хочу вам представить в плане там внешности, как вот сегодня там мисс такая-то. Сегодня существует такая глупейшая фраза, вот, когда представляют вот эту девчонку и говорят, вот это модель.
И модель для чего?
Модель. Как сказал один мне знакомый мой, пожилой бизнесмен, говорит, когда ему представили подобную девчонку, он говорит, а я думал, что это женщина. а это всего лишь модель.
Не человек, а модель.
Да, это всего лишь модель. Поэтому, когда вот эти вещи показывают, то, видимо, надо, наверное, уже на государственном уровне принимать не то что жесткую, а просто жестокую политику. Если мы хотим иметь нормальную молодежь, если мы хотим иметь еще Моресьева, которого сегодня
да, день памяти.
День памяти великого, великого нашего героя Советского Союза. Я с ним был знаком, я с ним встречался в 2000 году. Это настолько скромный, простой и семейный человек. Вот он по своему, просто по поведению такой семьи. Он меня пригласил к себе, когда к нему попала моя книга «Живой в помощи». У него очень скромный кабинет был на Кропоткинской. И мы с ним около часа пили чай. Он добродушный абсолютно, покладистый человек.
Он, кстати, ведь все говорили мне, ветераны, он отказывался от машины персональной, да, чтобы возил. Да. Вот он скромный.
Скромный такой, очень... мешковатый вот мужичок русский. Да. Вот, он вышел меня встречать. И понимаешь, там не было того Моресьева, героя Советского Союза, как вот пытаются по телевидению показать. Я даже удивился.
Хотя он настоящий герой.
Настоящий, да? Герой, великий, да. Герой. Это, вот это и должно являться примером нашей молодежи.
Ведь так наша повесть о настоящем человеке. Нас,
да,
на этих книгах
именно
воспитывали.
Это именно он, да. И мы выросли на этом фильме. Мы выросли, да, на этом патриотизме, да, на подражании этому человеку. Мы все хотели быть Моресьевыми. Мы хотели все быть подводниками, шахтерами, космонавтами. Потому что это так показывалось. Вот эта великая профессия, любая абсолютно. Не обязательно там надо быть космонавтом или... Профессия комбайнера, как показывалось, трактористы. И все хотели быть трактористами.
Иван Бровкин на цели.
Иван Бровкин, удивительнейший фильм. Вот, поэтому, но сегодня, ну что не включишь. Если это музыкальная группировка, то это обязательно звери. Если какой-то фильм, то это сволочи. Но за это кто будет отвечать?
Поэтому, ну да, когда этот фильм сволочи уже забыли, а вообще за это дело... Сегодня статья-то появилась за... издевательство над историей Великой Отечественной войны. Но тогда, когда их уличили КГБшники, ФСБ, да, что да, они просто поиздевались.
Они приписали, да.
И причем писали, что это все на документальных фактах. А когда им доказали, да, что такие диверсионные школы детские создавали немцы.
Немцы, фашисты,
фашисты
создавали.
Создавали.
Да.
У нас никогда такого, да, не было. Они сказали, ну мы там. Мы. И, в общем, чего?
Вот
за такие же вещи отвечать
вот когда,
надо ведь.
Когда колонии посещаешь, особенно подростковые колонии, я вот был в одной из них, где сидят девчонки. Тогда сидело там 610 девочек. И я провел встречу, и у начальника колонии женщина, заслуженный учитель России, кстати. Вот. Я у нее спросил, говорю, вот у вас сидят такое количество девчонок. Вот на кого бы советовали, вы рекомендовали обратить внимание для новой книги? Она говорит, на любую. Я беру навскидку 4 личных дела. И оказалось, эти девчонки посмотрели фильм «Бригада», «Бумер» и подобное. Они полностью скопировали действия этих фильмов. Они взяли себе даже клички и имена этих актеров.
Это в начале 2000-х?
Начале, да, в начале. Это было в 2007 году. Вот. И получили наказание, совершили преступление и понесли наказание на срок от 4 до 9 лет. А теперь давай рассуждать, кого судим. Ну, девчонок, да, они совершили преступление. У них испорчена жизнь навсегда. Наверное, надо уже привлекать к ответственности режиссеров, актеров, сценаристов, кто вообще создает вот этих зверей и сволочей.
Да. Фильм, группа «Звери», просто это «Братья и сестры», чтобы вы не думали, это официальное название.
Это официально. Да. Дело в том, что он на федеральном канале, у него берут интервью.
Но да, замечательно тогда Владимир Меньшов себя повел, когда дали, да, еще приз на каком-то кинофестивале. Да, да. Он посмотрел, открыл конверт, говорит, я этой гадости не помню, что он сказал, не буду.
Но
бросил
почти
конверт,
почти
повернулся
так, да, и ушел. Да.
И ушел, да,
да.
А вообще, «Братья и сестры», вот о фильмах наших, когда мы говорим, ну, я потом сделаю передачу об этом обязательно, но хочу вам сказать, что фильм «Александр Невский», сейчас 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, этот великий фильм сейчас никто так не снимет. И мы когда с генералом Черкасовым говорили, Александром Владимировичем, мы с ним сошлись на том, что мы посмотрели в дошкольном возрасте этот фильм, и с тех пор он наш любимый, не только фильм, а Александр Невский наш любимый русский герой. И, ну, об этом фильме можно многое говорить, я еще скажу. Но я, его воспитательное значение, духовно-нравственное, кстати, хотя время было атеистическое, там о вере нельзя было говорить.
Да.
Патриотическое значение для нашего народа и для победы в Великой Отечественной войне.
Сняты в то-то время.
Да. Это великое. И мы сейчас смотрим. И когда сейчас слушаем «Вставайте, люди русские, за нашу землю светлую», понимаете, здесь критерий один. Что бы ни говорили некоторые наши фарисействующие, православные, что там не так крестов нет, не молится Богу Александр Невский, русский герой. Если после этого фильма, ребята, и сегодня те, кто смотрит этот фильм, готовы отдать жизнь за Родину, значит, этот фильм высокий, духовно-нравственный. И, к сожалению, сейчас такие фильмы никто не снимает.
Это вот как золотой фонд нашего кинематографа.
Это не только как киноискусство, это по воспитательному значению.
Это фильм-учебник высоконравственный, вот в полном смысле. Я просто хочу добавить, вот, я просто уже от себя хочу лично добавить. Вот твоя удивительная книга «Александр Невский. Начало...»
Империя,
да. Империя. И ведь ты получил премию за эту книгу. И...
Ну, это присуждено, да, имперская культура.
Да, имперская культура. Поэтому я просто говорю, что это настолько у тебя он получилось документально-нравственно. И там, это книга-учебник. Я знаю, что к ней обращаются, к этой книге. Ее с удовольствием принимают как основу по воспитанию именно патриотизма и истории. Там настолько тобой грамотно выверенные патриотические факты. Поэтому я просто от себя хочу добавить, и это поймите меня, дорогие радиослушатели, не в плане рекламы, я просто ее читал. Читала моя супруга. Это книга у моих внучек, Александр Невский, вот, именно Виктора Саволкина. Спасибо. Поэтому я просто советую ее, эту книгу, изучить.
Спасибо, спасибо, Витя. Мы завтра в 17:30 в Новоспасском монастыре, в здании новой воскресной школы, встретимся с теми, кто придет. И я буду рассказывать о книге «Александр Невский. Начало империи». Да, и это, ну, разговор, я думаю, много хочет сказать. И я прошу прощения у всех, кому обещал с прошлого года, когда эта книга вышла, с января 19-го, обещал начитать некоторые главы. Просто вот настолько ведь загруженность, ну, представляешь, темы идут, Великая Отечественная война. И, ну, много очень тем, но я обязательно некоторые главы из этой книги
начитаю. Ну, я давно, пора зачитать. Там очень много, что можно зачитать, именно, ну, вот, используя эфир.
Просто очень загрузка. Да, большая здесь. Не успеваешь. Да, а в эту субботу, дорогие братья и сестры, 22 мая, в день святителя Николая Угодника, приглашаем вас совершить с нами паломническую поездку в храм-памятник, главный храм вооруженных сил России. Да, это, братья и сестры, поездка незабываемая, скажу вам сразу, потому что я сколько туда не направлялся вместе с паломниками, каждый раз у меня и у всех чувство удивительное. Это храм Бессмертного полка. И там, кстати, почему в день святителя Николая? Потому что много очень чудес святителя Николая, помощи святителя Николая нашим воинам во всей истории России было. И во время Великой Отечественной войны мы об этом поговорим.
Это во сколько отъезд у тебя там? Откуда?
Ну, это надо позвонить по телефону, потому что, чтобы записаться, 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Поедем в эту субботу. А вот интересно, сколько у нас Николая? Вот я вспомню просто, у Виктора один дед Иван, русский герой Советского Союза, самое русское имя, немцы так и называли, русский Иван, да? А второй дед Николай, тоже герой Советского Союза. Вот, да, а я еще хотел бы вспомнить сегодня, мы обязательно с Витей вспомним, воскресенье 23 мая, день нашего святого, пока еще не прославленного, воина Евгения Родионова, Женя Родионов,
народ как уже его называют, православные люди. Да. Уже иконы его мироточат, они уже есть.
Много лет. И в Австрии на Святой горе Афон его иконы пишут. И, кстати, вот там есть одна мозаика, ведь где вот последняя, где посвященная всем воинам последние конфликты, начиная с Северной Кореи, вот когда война в Корее была, Вьетнам и так далее. Ангола, Мозамбик, и причем там стоят все в форме своего времени. Афганцы тоже стоят, воины в Чечне, узнаешь по форме. И там стоят вертолетчики, как я говорил уже, смотришь, думаешь, ну, Николай Майданов, да, только помоложе, да, немножко стоит. Николай Майданов, Николай Николабай, кстати, два Николая. И вот, но мне кажется, хорошо было бы, чтобы... Я думаю, что в этом храме, в воинском главном храме, обязательно будет икона Жени Родионова.
Это храм просто торжества русского оружия.
И русского духа, я бы сказал, духа, русской истории. Да.
Это храм, вот он в себя олицетворяет в себе все. Я когда был в Средней Азии 2 года назад, вот где наша 201-я бригада наша стоит, вот, там есть храм, где прямо в храме среди святых уже образ Евгения Родионова. В храме, который написал. Да, в своем храме,
чувствуют.
В полковом храме.
Да. А на многих погранзаставах в храмах есть, в часовнях. А сейчас я, дорогие братья и сестры, хотел бы... Вот мы говорим, святые, молодежи о песнях говорили, да, песни Пахмутовой. А мы в юности, даже в детстве еще эта песня, когда мы с тобой были, прозвучала первый раз. Я хотел бы, чтобы прозвучала эта песня в исполнении Василия Семеновича Ланового, который, как сказала... Одна женщина, замечательные слова, на мой взгляд. Он после того, как вышел храм, вышел марш бессмертного полка, крестный ход бессмертного полка, Василий Семенович уже стал даже не великим актером, а его служение какой-то России совпало со служением бессмертного полка. И я знаю, как офицеры несут к памятнику, где Иван Варава, да, Люба Трофимовы стоят, несут цветы. А песню мы сейчас услышим, которую мне очень хотелось бы, чтобы наша молодежь принимала и слушала. Березовый сок.
Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только приблизятся первые грозы, на белых стволах появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Как часто пьянея среди белого дня, я брел наугад по весенним протокам, и Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком. Заветную память храня обо всем, мы помним холмы и проселки родные, мы трудную службу сегодня несем вдали от России, вдали от России. Где эти туманы родной стороны и ветви берез, что над заводью гнутся, туда мы с тобой непременно должны однажды вернуться, однажды вернуться. Открой нам, отчизна, просторы свои, заветные чащи открой ненароком, и так же, как в детстве, меня напои березовым соком, березовым соком.
Дорогие братья и сестры, Валентин Семенович Вановой уже, конечно, голос не тот был, но как душа, как его пела, и главное, какие слова, видите, вот те, кто в Сирии сейчас сражаются, наши ребята, вот я думаю, они эту песню очень любят и чувствуют. А мы просим ваших молитв о здравии митрополита Евгения, митрополита Феогноста, протоиерея Александра болящего. Это наш дорогой батюшка, отец Александр Шургунов. Ему скоро, 20 мая, в день Иоанна Богослова, Хиротония. Литургия в храме будет в 9 часов утра в храме святителя Николая в Пыжах. Болящего протоиерея Федора, протоиерея Валерия, Натальи, Вадима, Нины, Юрия, Георгия, Ирины Сачады, отроковицы Нины, Андрея, болящей Ларисы, Ольги, Марии, болящей Виктора, Виктора, Тамары, Дионисия, Виталия, Ирины Сачады, Тамары, Сергия, Валентины Сачады, Ларисы, Ирины Сачады, Татьяны Сачады, болящего Алексея, Натальи, болящего Сачады, болящего Василия, болящего Петра. И просим ваших молитв о здравии болящей Наталья, у нее тяжелая болезнь, онкология. Это жена одного из наших, не буду называть его имени, героев
России.
России, да, замечательного человека. Поэтому просим сугубо помянуть всех. И о здравии тяжко болящего Иерея Павла, протоиерея Александра, Иерея Александра болящего, болящей Ларисы, Натальи, Михаила, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, болящего Владимира, Натальи, тяжко болящего Александра, Анатолия, Натальи, Сергия. И просят молитва о упокоении архимандрита Кирилла, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, иерея Александра, новопреставленного Петра, 40 дней сегодня, новопреставленного Анатолия, Валерия, Аркадия, Владимира, Александра, Павла, Антонина, Антонины, Владимира, Сергия, Сергия, Владимира, Татьяны, Анны, Николая, Романа, Наталья, Николая, Нины, Ольги, Клавдии. И, ну, а воина Евгения, братья и сестры, мы и поминаем упокоение, и молим Жене Родионовой, молимся, чтобы Господь его молитвами помиловал нас. И сугубо молимся о здравии, любовь Васильевны, да, Родионовой, солдатской.
Знаете, матери. Вот говорят, мать-героиня, она из того, что она пережила и осталась матерью, это, наверное, десятикратная и стократная мать-героиня. Вот сколько, а сколько у нас таких матерей еще, которые прошли вот через это жестокое испытание и остались именно матерями после всех вот этих трагических действий с их детьми. Но они все равно остались
русскими. Мы сейчас молимся, все, вся страна молится о упокоении детей, да и взрослых, погибших в Казани.
Да, в Казани, да.
И, конечно, когда говорят о молодежи, что у нас молодежь плохая, я могу только сказать одно. А Эльвира Игнатьева, которая пожертвовала собой, чтобы спасти своих детей, ей 26 лет было. Это молодая девочка, красивая, веселое лицо. Все говорят, очень добрый, очень светлый человек.
Очень доброжелательный.
Она что? Да. Это и есть наша молодежь.
Это и есть наша молодежь. И мы тогда с тобой на предыдущей передаче ведь сказали, а почему ей бы не стать героем России посмертно? Понимаешь, это просто великий символ, показатель. Вот что такое наш учитель вообще? Я из того, что вижу, знаешь, сегодня учителем быть не так просто. Вот среди того, что как себя ведет порой наша молодежь, сколько приходится учителю терпеть в классе, и тем не менее сохранить именно вот эти жизнерадостные чувства,
выдержку
любовь, вот эту, любовь, да, и оставаться именно учителем с большой буквой. И вот она, прикрыв собой, ведь у нас же дают звание Героя России, когда прикрывают собой. Таких случаев очень много в Сирии, в Великой Отечественной
войне.
Кстати,
ведь все учителя в этой гимназии в Казани вели себя замечательно.
Абсолютно,
самоотверженно.
Да. Это настолько было, вот, знаешь, просто сгусток настоящего патриотизма и удивительно правильных отношений, поведения именно в очень сложных ситуациях. Не дрогнули, не сбежали. Они прикрывали своих даже малолетних учеников.
Я хотел бы сказать, Витя, вот о чем. Я последнее время слышу от некоторых даже православных наших о том, что, ну, это обычная либеральная, скажем так, кампания, о том, что ни в коем случае нельзя вводить смертную казнь, потому что оно якобы никогда не действует, ужесточение наказания на сокращение преступлений тяжелых. Якобы вот страшно, если из-за судебной ошибки хотя бы один человек невинный пострадает, или что мы, как христиане, не имеем права отбирать жизнь у другого человека, ну и прочее, прочее. Не буду это все повторять. Ну, во-первых, скажу, что я не говорю за все преступления тяжелые вводить смертную казнь, но вот за терроризм и убийство детей, вот я не знаю, я не прав, но когда вот это, по-моему, все сейчас об этом говорят, это, неужели народ наш не... Это не какая-то кровожадность, просто должно быть... Надо как-то останавливать этот терроризм, направленный на детей.
Вот это так называемое «милосердие», в кавычках, нам навязали американцы. У них, по-моему, в 9 штатах она как была, так и есть. Вот эта смертная казнь. Я просто хочу сказать, дорогие радиослушатели, я был в камере исполнения смертной казни, когда писалась книга «Из рода в род». Мне просто показали, как это происходит. И хочу сказать, что это настолько жестоко, страшно и просто. Это особая категория людей, во-первых, которые имеют к этому отношение, исполнители. И вот знаете, я что хочу сказать особенно? Как мне рассказал один из тех, кто имел к этому отношение, он говорит, вот когда ведут на смерть за грех, он был участник Великой Отечественной войны. Вот когда, говорит, ведут на смерть за грех, что происходит с этими людьми? У них, говорит, от страха бывает лопаются глаза. У них вываливается язык.
Теряют человеческий облик.
Просто теряет полностью человеческий вот образ. И у них, говорит, от страха, вот как это можно сказать, густо выходит из них все.
Вообще ведь скажу тебе, что мы такие
тяжелые. И вот прости, и вот он мне сказал, и как, говорит, человек идет на смерть за други своя.
На фронте.
На фронте, да. Вот как, допустим, Прохоренко Александр, Филиппов Роман, Нурбагандов. Вот это совсем недавняя история героического поведения. Женя Родионов. Вот как люди идут на смерть, они ведь не теряют ни разума, у них ничего не отваливается.
Достоинство.
У них не лопаются глаза. Они становятся еще более великими в этот момент, чем были секунду назад.
Уходя на небо.
Уходя на небо. Как Прохоренко. Передайте, как он, последние его слова были. Передайте Кате, что я ее люблю. Своей супруге.
Видите, вообще, я хочу еще раз сказать, подчеркнуть, что речь не идет о судебных ошибках, о какой-то жестокости. Но когда вот этот вот убийца без в человеческом обличии вышел, поднял руки, и когда он сидел, улыбался,
потом и как он себя вел на суде.
Как он вел себя на суде. Понимаете, говорят, ну вот это тяжелее еще будет ему сидеть много лет. Нет, самое страшное, они надеются на какие-то амнистии и прочее.
Ему не будет тяжелее сидеть там. Их сейчас хорошо содержат. На одного заключенного уходит в месяц около 500 тысяч рублей. Туда входит все.
Это охрана.
Охрана, питание, медицина, собаки. Понимаешь, это вот просто я перечисляю.
Ну, что там в этих зонах?
Вот все, на чем зона держит. А их-то сегодня около 1000.
Тяжелых.
Тяжелых, которые сидят, у которых, видите, 64 убийства.
Но это уже не человек.
Это уже не человеческие качества. Поэтому народ, уже почти 100%, я уверен, населения в стране, они не требуют варварской расправы, они требуют справедливости.
Возмездия
по справедливости, потому что я говорю, я неоднократно выступаю на различных мероприятиях, говорю, что надо вводить смертную казнь по трем видам. Это терроризм, убийство детей и измена родине. Вот. И это отрезвляет, кстати.
Очень, очень многих. Во всяком случае, те, кто идет.
А либералы, которые против этого протестуют, они просто, я не хочу никому не желать зла. Но я просто хочу сказать, вы не представляете, что такое держать на руках зверски убитого ребенка. Вот просто, что это такое? Или зверски...
Те, кто видел это в Беслане.
Кто видел это на самом деле? Изнасилованную и зверски убитую 6-летнюю девочку. Вот кто вот это видел бы, тогда совершенно по-другому начинают разговаривать. Просто их это не коснулось.
Поэтому они обличают наш народ в какой-то жестокости, а народ не жесток. Народ просто считает, что не за все виды ошибки могут быть судебные. Это все понятно. Это вот, но за какие-то определенные как вот преступление, как было совершено в Казани, вот таких выходцев из ада, одержимых духом преисподней,
если,
от них надо освобождать
если общество. Если это сейчас не взять под контроль и не наказывать по справедливости, этого будет еще больше.
А потом ведь, хочу тебе сказать, во время Великой Отечественной войны народ же не жестокий был, но были, скажу тогда, и можно посмотреть, были публичные казни.
А в 43-м году палачи, в Краснодарском крае.
В Краснодарском, да, палачи.
Да, палачей, негодяев, которые предали и работали на фашистов.
Шурфы бросал, не просто работал, это ладно, их не трогали.
Донбасс.
А те, кто бросал шурфы замученных молодогвардейцев, мальчишек и девчонок вот этих. Понимаете, вот народ, и сейчас фактически идет война и с нашим народом, и с нашей молодежью. Я не знаю, может, нас кто-то осудит, может, мы с тобой неправильные христиане.
Нет, мы с тобой правильные христиане, и нас те, которые нас понимают, они не осудят. Вот смотри, в документальных отчетах, когда казнили предателя Родины в Краснодарском крае, как вот там описано, там стояло более 30 тысяч человек. И ты знаешь, говорят, была абсолютная тишина. Люди не кричали там каких-то...
Не ликовали.
Это просто стоял молчаливый народ. Молчаливый и смотрел на этих предателей. И как они шли, как их волокли. Вот, и говорят там... Была звенящая тишина, как мне рассказал один из тех, который еще застал вот это. Ему было тогда 12 лет. Это, говорит, 30 тысяч. Звенящая тишина просто.
Кстати, я, братья и сестры, говорил тогда в среду в эфире, а сейчас подтверждение. Я говорю о том, что этого вели, за ним секта стояла определенная, террористические организации. Сейчас было подтверждение, потому что мать парня, который 17-летнего, который год назад закончил самоубийством, 10 мая, точно так же такие слова говорил, безумные, как вот этот вот убийца, точно так же от родителей бросил тот же колледж, он учился в этом же колледже. И потом этот убийца сейчас говорит, я был вербовщик. Оказывается, однокурсником он говорил, что есть секта. Вот, братья и сестры, это террористическая война с Россией. И вести себя, как во время мирного, спокойного, скажем, такого периода жизни страны, да, когда с тобой против твоих детей ведут. Мне жалко этих детей, которые... И этого убийцу тоже в каком смысле жалко? Был бы, мог быть нормальным человеком, если не попал бы в эту секту, а мы представляем, ведь, кто за этой сектой стоит, кто этих так называемых шахидов готовит. И представляешь, я теперь не сомневаюсь, что раз на 75-летие готовили такой же теракт, но этот парень закончил самоубийством, его мать обращается к Бастрыкину, чтобы вновь возобновили дело, что он не смог пойти на это преступление, они сделали в этом году. Сумели найти человека, который пошел.
Вот поэтому надо людей, особенно молодежь, вести в этот храм великий, храм вооруженных сил, доблести и славы. Вот, и поэтому, вот чтобы в субботу, когда ты повезешь, вот, чтобы люди шли вот в этот удивительный храм. У нас есть либералы, которые пытаются принизить достоинство этого храма, но тем не менее, просто...
Ведь я ни одного человека, с которым мы ездили, не видел, не встречал, на которого бы этот храм бессмертного полка не произвел бы сильнейшее впечатление. Я думаю, вообще не только вся Москва, а вся Россия потом как-нибудь... С билетами будет, может, полегче, будут приезжать люди, обязательно в этом храме побывают. А я, братья и сестры, скажу вам, что сейчас у тех, кто есть интернет, в Ютубе, будут передачи идут. Уже, к сожалению, забыл вам сообщить, это фильмы Виктора Николаевича, беседы с Виктором Николаевичем Тростниковым. Наберите в интернете «Размышления о Боге, о вере, о себе». Цикл бесед с православным философом и богословом Виктором Николаевичем Тростниковым. Наберите, и вы найдете эти фильмы. Первое «Сотворение мира» прошло 14 апреля, эта передача прошла. Вторая «Сотворение человека, смысл его жизни» 14 мая недавно прошла. А третья будет 14 июня. Но я расскажу потом в следующих передачах об этих фильмах. Это дорогой наш Виктор Николаевич оставил нам такое наследие, кроме своих книг. Поэтому... Ну и я думаю, что молодежь у нас все-таки замечательная, а мне хотелось бы, Витя, чтобы у нас молодежь в каждом классе рассказывали, в каждой школьной классе рассказывали не только о наших героях, а рассказывали о святых царственных мучениках и страстотерпцах, именно на таком языке, чтобы ребятам стал понятен их подвиг. Понятно стало, почему государь так любил Россию, почему это святая семья, это образ святой семьи, как и Петр Феврония. Почему святой царь-мученик сейчас молится о России? Мне кажется, обращение к святым царственным мученикам страстотерпцам для нашей страны сегодня, для нашего народа, очень важно именно в это тревожное время, когда мы находимся под натиском богоборческих сил.
Вот он как был, царь Николай, со своей семьей, который показал, что такое даже как символ семьи в самой запредельной ситуации. Они жили с семьей в великой любви, и они ушли из этого мира тоже вместе стоя, и сколько рядом с них было тех, которые действительно были им преданы по-хорошему и любили
царские
их.
Слуги.
Да, царские слуги. Они их не оставили, они их не бросили, не дрогнули. И они приняли эту смерть вместе с теми, кого любили, почитали, и кто был действительно символом России.
Ну, а я хочу, чтобы мы сейчас с вами помолились святому государю, царю-мученику. Завтра день рождения Николая Александровича, святого царя. А я, братья и сестры, вот говорил об этой иконе сербской государя, царя Лазаря и царя Иоанна Васильевича, грозного государя, которые сейчас прибыли из Сербии, находятся в Александро-Невской лавре. Вот сегодня Беляна Живкович, сербская писательница.
Иоанн Сильный.
Потому что у них, знаете, почему я спросил? А у них грозный звучит не так, как у нас немножко, поэтому они сильно говорят. И вот она рассказала случай, Беляна, из монастыря Василия Острожского на горе Рожая была тяжело больна лейкемией монахиня, схимонахиня, даже на схиму, когда заболела тяжело, чтобы Господь немножко ее жизнь продлил. И вот образ царя находился в церкви монастырской 3 недели, и каждый день после литургии монахини читали акафист святому царю. Потом икона была увезена, чтобы посетить святые места центральной Сербии. А через 2 недели после этого монахиня, почувствовав себя лучше, посетила врача. Ее анализы оказались такими, как если бы она никогда не болела. Да. Врач был изумлен. Теперь она, слава Богу, здорова, рассказывает. Там много еще чудес, миротворческая икона.
Таких чудес очень много.
А у тебя чудо было не такое, ну, расскажи, пожалуйста.
А у меня чудо было, оно, может быть, конечно, не такое великое, но когда у нас супруга стоял вопрос о получении квартиры, я был уволен из армии, и у нас не было ничего.
Никакого жилья.
Никакого жилья. И решался вопрос о предоставлении квартиры
ветеранам,
воинам-афганцам. Мы не надеялись ни на что. Я поехал на этот приговор, а супруга стала молиться царю. И она говорит, я даже не столько молилась, сколько просила, ну, ты верховный главнокомандующий, сделай так, чтобы у нас хоть какой-то был угол. Мы не надеялись ни на что. Я приехал на эту комиссию, ко мне выходит один чиновник и спрашивает, у тебя закурить есть? Я говорю, я не курю. И думаю, ну, сказал бы, что нет квартиры. Ну, такое бывает. Он пошел, где-то прикурил, подходит ко мне, помолчал и говорит, Виктор Николаевич, простите, но только трехкомнатная.
Пошутил ты. Ну вот государь помолился.
Мы реально считаем, что нам эту квартиру дал государь. Потому что мы просили хоть что-нибудь. Мы не просили чего-то особенного. И вот он, видимо, смилостился, видя нас, что вот нам дал вот такую трехкомнатную квартиру в Чертаново.
И поэтому, дорогие братья и сестры, а надо сказать, что Витя перед этим по гарнизону помотался с Катей, с дочкой. Да. Да, и я хочу сказать о том, что вот сейчас нам НАТО угрожает, весь мир, значит, нам грозит все эти безумия своем. Но когда у нас такой собор небесных святых, вот 800 лет святому боговерному князю Александру Невскому, когда у нас такие великие святые, как святые царственные мученики, страстотерпцы, у русского народа молятся сейчас они за весь мир, не только за нас, то чего же нам бояться? Куда им? Тяжело им с нами.
Тяжело.
Да, не справиться. Но наша передача подходит к концу, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях был, ну как в гостях, ведь я думаю, ты у себя дома, здесь на радио Радонеж за, наверное, 25 лет уже, что ли. Да, сколько?
Ну за 20, достаточно.
За 20 времени, точно, да. Вот, поэтому мы поздравляем вас с этим праздником, потому что день рождения нашего великого святого, царя-мученика Николая Александровича, он для каждого русского человека православного праздник. И прощаемся с вами. Витя, тебе помощи Божией, Виктору Николаевичу Николаеву. Да, и с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.